Глава 12. Сара вошла в шатер. Трое ее спутников уже были здесь. Они сидели за столом и ужинали. Гид объяснял, что кроме них здесь разместилась еще одна группа. Они прибыли 2 дня назад и уезжают послезавтра. Американцы. Мать очень толстая, и ее было очень трудно сюда доставить. Носильщики тащили кресло. Говорят, было очень тяжело, очень жарко. Да. Сара неожиданно рассмеялась. Да, забавное зрелище, если посмотреть на него со стороны. Толстый драгоман с благодарностью посмотрел на нее. Ему приходилось нелегко. В этот день леди Уэстхолм 3 раза спорила с ним, ссылаясь на поводитель Бедеккера, а теперь нашла недостатки в конструкции своей кровати. Он обрадовался, что хотя бы один член его группы пребывает в хорошем настроении, хотя и непонятно почему. «Ха!» — воскликнула леди Уэстхолм. «По-моему, эти люди были в отеле «Соломон». Я узнала старуху-мать, когда мы прибыли сюда. Кажется, я видела, как вы разговаривали с ней в отеле, мисс Кинг».
Сара виновато покраснела, надеясь, что леди Уэстхолм слышала не слишком много. «И что это на меня тогда нашло?» — с отчаянием подумала она. Тем временем леди Уэстхолм вынесла свой вердикт.
«Совсем неинтересные люди, очень провинциальные». Мисс Пирс поддакнула с угодливой восторженностью, и леди Уэстхолм принялась рассказывать об интересных и известных американцах, с которыми она недавно встречалась. Погода для этого времени года была необычно жаркой, и поэтому экскурсию назначили на раннее утро. В 6 утра все собрались за завтраком. Никого из семейства Боинтон не было видно. После того, как леди Уэстхолм выразила неудовольствие отсутствием фруктов, все съели яичницу с большим куском сала, с тонкой полоской пересоленного бекона по краю, и запили ее чаем со сгущенкой. Затем они отправились в путь, и леди Уэстхолм и доктор Жерар принялись оживленно обсуждать важность витаминов в рационе, а также необходимость правильного питания для рабочего класса. Из лагеря их окликнули, и они остановились и стали ждать, пока к их группе присоединится еще один человек. Это был мистер Джефферсон Коуп. Он очень спешил, и его приятное лицо раскраснелось от бега.
«Если вы не против, сегодня я присоединюсь к вам. Доброе утро, мисс Кинг. Какая приятная неожиданность встретить тут вас и доктора Жерара. Как вам все это?»
Он обвел рукой фантастический пейзаж из розовых скал, обступавших их со всех сторон.
«По-моему, очень красиво, но жутковато», — ответила Сара. «Я всегда думала, что розовый город — это романтично и похоже на сон. Но он оказался гораздо более реальным, напоминающим сырую говядину».
«Очень точное сравнение», — согласился мистер Коуп.
«Но красота необыкновенная», — признала Сара.
Начался подъем. Их сопровождали 2 проводника-бедуина. Высокие и стройные, они непринужденно и уверенно шагали по скользкому склону в своих ботинках с шипами на подошвах. Вскоре начались трудности. Сара и доктор Жерар не боялись высоты, но мистер Коуп и леди Уэстхолм чувствовали себя довольно неуютно. Бедную мисс Пирс с закрытыми глазами и позеленевшим от страха лицом в опасных местах приходилось чуть ли не переносить на руках.
«Я всегда боялась высоты, всегда с самого детства», —
жалобно стонала она. Один раз мисс Пирс заявила о своем намерении вернуться в лагерь. Но при виде спуска ее лицо стало еще зеленее, и она была вынуждена признать, что выбора у нее нет. Нужно продолжать подъем. Доктор Жерар пытался ее подбодрить. Он шел позади мисс Пирс и держал свою трость горизонтально, между ней и обрывом, словно это были перила. Бедняжка признала, что иллюзия ограждения помогает бороться с головокружением. «У вас бывали проблемы с туристами при подъеме сюда?» Слегка задыхаясь, спросила Сара Драгомана Махмуда, который, несмотря на свою солидную комплекцию, не выказывал никаких признаков усталости. «Я имею в виду с пожилыми».
«Всегда. У нас всегда проблемы»,
— безмятежно признал Махмуд. «Да вы все равно их берете с собой?» Махмуд пожал толстыми плечами.
«Они хотят идти? Они заплатили за это деньги. Они хотят все увидеть. Проводники-бедуины очень опытные, очень сильные, всегда справляются».
Наконец они добрались до вершины. Внизу во все стороны простирались кроваво-красные скалы. Удивительная, невероятная картина, которую можно увидеть только здесь и нигде больше. В прозрачном утреннем воздухе они стояли, словно боги, созерцающие нижний мир, мир необузданного насилия. Гид объяснил, что здесь было место жертвоприношения, или высокое место, и показал выдолбленную в плоской скале канавку прямо у их ног. Сара отошла в сторону, чтобы не слышать гладких фраз, беспрерывно слетавших с языка Драгомана. Она присела на скалу, запустила пальцы в свои густые черные волосы и стала смотреть на мир, простиравшийся у ее ног. Потом поняла, что кто-то стоит с ней рядом. Послышался голос доктора Жерара. «В этом месте понимаешь сцену искушения Иисуса дьяволом, описанную в Новом Завете. Сатана приводит Господа на вершину высокой горы, показывает ему мир и говорит, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Когда смотришь на мир сверху, искушение стать его властелином гораздо сильнее. Сара согласилась, хотя мысли ее были явно заняты чем-то другим, и доктор Жерар с некоторым удивлением посмотрел на нее. «Вы о чем-то глубоко задумались», — заключил он. «Да», — Сара повернула к нему несколько растерянное лицо. «Это замечательная идея устроить здесь место для жертвоприношения. Мне кажется, что иногда жертвоприношения просто необходимы. Я имею в виду, что мы слишком высоко ценим жизнь. Смерть на самом деле не так важна, как нам кажется».
«Если вы в это верите, мисс Кинг, вам следовало бы выбрать другую профессию. Для нас смерть — враг, и всегда им будет».
Сара поежилась. «Да, наверное, вы правы. И все же нередко именно смерть становится решением проблемы. Она даже может сделать жизнь полнее».
«Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб», — с серьезным видом процитировал Жерар.
Сара испуганно посмотрела на него. «Я не имела в виду...» Она умолкла, увидев, что к ним приближается Джефферсон Коуп.
«Это на самом деле удивительное место», — заявил он. «Просто потрясающе. И я очень рад, что увидел его. Должен признаться, что, хотя миссис Бойндон и замечательная женщина, я искренне восхищен ее решимостью отправиться сюда. Но путешествовать с нею довольно затруднительно. Здоровье у нее неважное. Я предполагаю, что это естественным образом делает ее невнимательной к чувствам других людей. Ей просто не приходит в голову, что семья... иногда могла бы ходить на экскурсии без нее. Она так привыкла, что они всегда рядом, что, как мне кажется, не думает...»
Мистер Коуп умолк на полуслове, и его доброе симпатичное лицо казалось смущенным и встревоженным.
«Понимаете, — сказал он, — недавно я кое-что узнал о миссис Бойнтон, и это меня очень беспокоит».
Сара снова погрузилась в свои мысли. Приятный голос мистера Коупа просто звучал у нее в ушах, вроде журчания далекого ручья. Но доктор Жерар заинтересовался. «Правда? И что же это?»
«Моим источником информации была одна дама в отеле в Тиверии. Речь идет о девушке, служанке в доме, миссис Бойнтон. Насколько я понимаю, девушка была...»
Мистер Коуп умолк, с опаской покосился на Сару и понизил голос.
«У нее должен был родиться ребенок. Старая дама, как мне кажется, узнала об этом, но, по всей видимости, по-доброму отнеслась к девушке. Однако потом, за несколько недель до рождения ребенка, выгнала ее из дома».
Брови доктора Жерара взлетели вверх.
«О!»
— и произвольно вырвалось у него.
«Дама, которая мне об этом рассказала, не сомневается в правдивости этой истории. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но поступок миссис Бойнтон выглядит очень жестоким и бессердечным. Я не могу понять,
а вы попытайтесь», — перебил его доктор Жерар. «Я не сомневаюсь, что этот случай доставил миссис Бойнтон огромное удовольствие».
Мистер Коуп был явно шокирован таким предположением.
«Нет, сэр», — с нажимом произнес он, — «я не могу в такое поверить. Это просто непостижимо».
«И обратился я... и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем».
Тихим голосом процитировал доктор Жерар. Потом немного помолчал и добавил: «Мой дорогой сэр, я всю жизнь изучал странности человеческой психики. Неразумно видеть только светлую сторону жизни. Приличия и условности нашей повседневной жизни скрывают целое море странных вещей. Например, существует такая штука, как удовольствие от жестокости. Просто жестокости самой по себе. Но в основе этого лежит нечто другое, более глубокое. Отчаянное и сильное желание, чтобы тебя оценили. Если это желание не удовлетворяется, если неприятный характер не позволяет человеку добиться признания, то оно находит другой выход. Его должны чувствовать, с ним должны считаться и так далее, что приводит к разнообразным извращениям. Привычка к жестокости, как и любая привычка, может культивироваться, может завладеть человеком». Мистер Коуп смущенно покашлял. «Думаю, вы слегка преувеличиваете, доктор Жерар. А воздух здесь и правда необыкновенный». Он отошел в сторону. Жерар улыбнулся и снова посмотрел на Сару. Она хмурилась. Это была бескомпромиссность юности. «Она похожа, — подумал доктор, — на молодого судью, который готовится вынести приговор». Потом он повернулся к мисс Пирс, которая неуверенной походкой приближалась к нему.
«Мы сейчас будем спускаться»,
— дрожащим голосом сообщила она.
«Боже, я уверена, что мне это не по силам. Но гид говорит, что вниз мы пойдем другой дорогой, которая гораздо легче. Я очень на это надеюсь, потому что с детства боюсь высоты».
Спускались они вдоль сухого русла реки. На шатких камнях можно было переломать ноги, но перед глазами путников уже не маячила головокружительная бездна. Они вернулись в лагерь усталыми, но в хорошем настроении и с превосходным аппетитом. Их ждал поздний ланч, было уже начало третьего. Семья Бойнтон сидела в шатре за обеденным столом, заканчивая трапезу. Леди Уэстхолм заговорила с ними вежливо, но со своей обычной снисходительностью. «Чрезвычайно интересное утро», — сказала она. «Петра — чудесное место». Кэрол, которой, похоже, были адресованы эти слова, бросила быстрый взгляд на мать.
«О, да, да, конечно», — пробормотала она и умолкла.
Леди Уэстхолм, полагая, что исполнила свой долг, принялась за еду. За столом они обсуждали планы на вторую половину дня.
«Я, наверное, буду отдыхать до вечера», — сообщила мисс Пирс. — Думаю, что мне не следует переутомляться.
— А я прогуляюсь, посмотрю окрестности, — сказала Сара. — А вы, доктор Жерар?
— Я пойду с вами.
Миссис Бойнтон уронила ложку, которая так громко звякнула об пол, что все вздрогнули.
— Думаю, я последую вашему примеру, мисс Пирс, — сказала леди Уэстхолм. — Наверное, полчаса почитаю, потом часик отдохну, а потом, возможно, немного прогуляюсь.
Миссис Бойнтон медленно с помощью Леннокса встала, замерла на секунду, а затем неожиданно доброжелательным тоном сказала:
«Вам всем лучше пойти на прогулку после обеда».
Испуганные лица членов семьи Бойнтон выглядели довольно забавно. «А как же вы, мама?»
«Никто из вас мне не нужен. Я посижу одна с книгой. Джинни лучше не ходить. Пусть ложится и поспит».
«Я не устала, мама. Я хочу пойти с остальными».
«Нет, ты устала. У тебя болит голова. Ты должна беречь себя. Иди спать. Я знаю, что для тебя лучше».
«Я...»
Девушка вскинула голову и вызывающе посмотрела на мать, затем опустила взгляд.
«Глупый ребенок», — сказала миссис Бойнтон. «Ступай в свою палатку».
Джинни выскочила на улицу, за нею все остальные.
«Боже правый»,
— сказала мисс Пирс,
— «какие странные люди. И какой необычный цвет лица у матери. Почти бордовый, наверное, сердце. Должно быть, она плохо переносит жару».
«Она отпустила их на свободу до ужина», — подумала Сара. «Она знает, что Реймонд хочет быть со мной. Зачем? Это ловушка?» После ланча, когда Сара вернулась к себе в палатку и переоделась в чистое льняное платье, эта мысль не отпускала ее. С прошлого вечера ее чувства к Реймонду разрослись до нежности и странного желания защитить его. Значит, это и есть любовь, когда переживаешь за другого. Это желание любой ценой избавить любимого от страданий. Да, она любит Реймонда Бойнтона. История о святом Георгии и драконе только наоборот. Она была спасительницей, а Реймонд — прикованный к скале жертвой. А миссис Бойнтон была драконом. И подозрительная Саре внезапная милость этого дракона казалась явно недобрым знаком. В четверть четвертого Сара направилась к шатру. Леди Уэстхолм сидела в кресле. Несмотря на жару, она не рассталась со своей практичной твидовой юбкой. У нее на коленях лежал доклад королевской комиссии. Доктор Жерар беседовал с мисс Пирс, которая стояла у своей палатки с книгой в руке. Книга называлась «Поиски любви», и аннотация на суперобложке рекламировала ее как захватывающую историю о любви и отсутствии понимания.
«Думаю, ложиться сразу после ланча вредно», — объясняла мисс Пирс. «Понимаете, все дело в пищеварении. В тени палатки такая приятная прохлада. Господи, вам не кажется, что старой даме неразумно сидеть там на солнце?»
Все посмотрели на уступ у них над головами. Миссис Бойнтон сидела у входа в пещеру точно так же, как накануне вечером, словно неподвижный Будда. Больше никого не было видно. Весь персонал лагеря спал. Неподалеку по краю долины передвигалась группа из нескольких человек.
«В кои-то веки, — заметил доктор Жерар, — добрая мамаша позволила им развлекаться без нее. Новые козни, да?»
«Знаете, — сказала Сара, — именно об этом я тоже подумала».
«Нельзя быть таким подозрительными. Пойдемте, присоединимся к гуляющим».
Оставив мисс Пирс с ее увлекательным чтивом, Сара с доктором Жераром двинулись вслед за остальными. За поворотом ущелья они нагнали медленно бредущую группу. Бойнтоны выглядели непривычно счастливыми и беспечными. Леннокс и Надин, Карл и Реймонд, мистер Коуп, с лица которого не сходила широкая улыбка, а также новоприбывшие Сара и доктор Жерар, вскоре все смеялись и болтали без умолку. Внезапно ими овладело веселье. У всех было такое ощущение, что они предаются тайным удовольствиям. Запретный плод всегда кажется слаще. Сара не стала подходить к Реймонду, она шла с Карл и Леноксом. Позади них доктор Жерар болтал с Реймондом. Чуть в стороне шли Надин и Джефферсон Коуп. Первым сник француз. Речь его стала какой-то отрывистой, потом он внезапно остановился.
«Тысяча извинений. Боюсь, мне нужно вернуться».
«Что-то не так?» — спросила Сара. Доктор кивнул.
«Да, лихорадка. Началась еще после ланча».
Сара внимательно посмотрела на него. «Малярия?»
«Да, я должен вернуться и принять хинин. Надеюсь, приступ будет не слишком сильным. Последствия моей поездки в Конго».
«Пойти с вами?» — спросила Сара.
«Нет-нет, аптечка у меня с собой. Жаль, что так случилось. А вы идите дальше».
Доктор повернул назад и быстрым шагом направился в сторону лагеря. Сара с минуту смотрела ему вслед, а затем встретилась взглядом с Реймондом, улыбнулась ему и выбросила француза из головы. Какое-то время все шестеро — Карл, она сама, Леннокс, мистер Коуп, Надин и Реймонд — держались вместе. Затем Сара с Реймондом отделились от остальных. Они карабкались на скалы, огибали каменные выступы и, наконец, остановились передохнуть в тени. После долгого молчания Реймонд спросил: «Как вас зовут? Я знаю, что ваша фамилия Кинг, а имя?» «Сара».
«Сара.
Можно мне вас так называть?»
«Конечно.
Расскажите мне о себе, Сара». Прислонившись спиной к скале, она стала рассказывать ему о жизни дома в Йоркшире, о своих собаках и тетке, которая ее вырастила. Затем Реймонд, в свою очередь, рассказал ей о своей жизни коротко и немного несвязно. И снова они долго молчали. Их пальцы сплелись. Они сидели, как дети, взявшись за руки, почему-то довольствуясь этим. Затем, когда солнце опустилось ниже, Реймонд пошевелился.
«Мне пора возвращаться», — сказал он.
«Нет-нет, не с вами. Я хочу вернуться один. Я должен кое-что сказать и сделать. И когда я это сделаю, когда докажу себе, что я не трус, тогда... тогда мне будет не стыдно прийти к вам и попросить о помощи. Понимаете, мне понадобится помощь. Возможно, мне придется занять у вас денег». Сара улыбнулась. «Я рада, что вы реалист. Можете на меня рассчитывать. Но сначала я должен это сделать. Сам».
«Что именно?»
Юное мальчишеское лицо внезапно стало суровым. «Я должен доказать, что я не трус. Сейчас или никогда». Затем он резко повернулся и пошел прочь. Снова прислонившись к скале, Сара наблюдала за удаляющейся фигурой. Что-то в словах Рэймонда немного встревожило ее. Он казался таким решительным, ужасно серьезным и напряженным. На мгновение она пожалела, что не пошла с ним, но тут же выругала себя за такое желание. Рэймонд хотел остаться один, проверить только что обретенное мужество. Это его право. И она всем сердцем молилась, чтобы мужество его не покинуло. Когда Сара подходила к лагерю, солнце уже садилось. В тусклом свете она заметила зловещий силуэт миссис Бойнтон, которая по-прежнему сидела у входа в пещеру. При виде мрачной неподвижной фигуры Сара поежилась. Поспешно миновав тропинку вниз, она вошла в ярко освещенный шатер. Леди Уэстхолм сидела и вязала темно-синий джемпер. Моток шерсти висел у нее на шее. Мисс Пирс вышивала салфетку узором из бледно-голубых незабудок, выслушивая предложение о дальнейшей реформе законодательства о разводах. Слуги постоянно входили и выходили, готовя ужин. Семейство Бойнтонов собралось в дальнем углу палатки, устроившись в шезлонгах. Они читали. Появился Махмуд, толстый, важный и явно недовольный. Он запланировал приятную прогулку после пятичасового чая, но в лагере никого не оказалось. Теперь программа нарушена. Они пропустили чрезвычайно поучительное знакомство с набатейской архитектурой. Сара поспешно ответила, что они прекрасно сами провели время. Потом она пошла к себе в палатку, чтобы умыться перед ужином. На обратном пути она остановилась у палатки доктора Жерара и негромко окликнула. «Доктор Жерар!» Доктор не ответил. Сара приподняла клапан палатки и заглянула внутрь. Доктор неподвижно лежал на кровати. Сара отпрянула, надеясь, что он спит. К ней подошел слуга и молча указал на шатер. Видимо, ужин готов. Сара пошла за ним. За столом собрались все туристы, за исключением доктора Жерара и миссис Бойнтон. К старой даме отправили слугу с сообщением, что ужин готов. Затем снаружи началась какая-то суматоха. В шатер вбежали двое испуганных слуг и стали что-то взволнованно объяснять Драгоману на арабском. Махмуд обвел всех встревоженным взглядом и вышел. Почувствовав неладное, Сара последовала за ним. — Что случилось? — спросила она.
— Старая леди, — ответил Махмуд. — Абдул говорит, она заболела, не может и двигаться.
— Я пойду посмотрю. Сара ускорила шаг. Следуя за Махмудом, она поднялась на скалу и пошла вдоль края. Подошла к сидящей в кресле фигуре, наклонилась и взяла пухлую руку, чтобы проверить пульс. Когда она выпрямилась, лицо у нее было бледным. Потом Сара вернулась к шатру. Переступив порог, она остановилась и какое-то время молча смотрела на людей в дальнем конце стола. Когда женщина заговорила, собственный голос показался ей каким-то резким и неестественным. «Мне очень жаль». Усилием воли она заставила себя обратиться к Ленмаксу, главе семьи.
«Ваша мать умерла, мистер Бойнтон,
с любопытством, словно издалека. Она наблюдала за лицами пятерых человек, для которых это известие означало свободу.